Серк Усов. Превозмоганец. Прогрессор. Книга 7. Глава 1. Каков поп, таков и приход. Эта поговорка наглядно подтверждалась тем, что землянин своими глазами увидел на территории Варского графства. Все говорило о полном небрежении властей своими прямыми обязанностями, начиная с отсутствия каких-либо результатов борьбы с разбоями на лесных дорогах. Тут, правда, Игорь с отрядом янычар немного пособил местному населению, разгромив по ходу банду Подковы и заканчивая неухоженным состоянием городков и вольных поселений, не говоря уж о деревушках, населенных крепостными и сервами. Надежды советника правительницы, что уж хотя бы столица, графство содержится в более приличном виде, разрушились, едва перед взором землянина предстали давно не ремонтировавшиеся городские стены, и он различил на левой привратной башне зигзагообразную трещину, кое-как замазанную уже крошащейся цементной стяжкой. Нет, понятно, что наш старенький граф Тингер занят своей большой во всех ее смыслах любовью, в том числе и размерами объекта преклонения, — хохотнул Игорь, повернув голову к Лену Ниду Пилишу, своему вассалу и верному помощнику, ехавшему рядом на лошади удивительной почти фиолетовой масти. — Но, блин, чем его чиновники занимаются? — Непонятно. — Лентяйничают или воруют? — предложил свои варианты капитан Янычар. Усмешка землянина была не веселой, а скорее тревожной. Примерную картину происходящего в Варском графстве Егоров знал еще, когда отправлялся строить здесь порталы, но все оказалось намного печальней. «Головотяпство и обычное разгильдяйство порой гораздо хуже названных тобою причин. Попаданец, когда ведомая им кавалькада из двух десятков всадников поравнялась со стоящими по обе стороны дороги постоялыми дворами, остановил коня и обратился к отряду. «Так, парни, в город, я решил, въедем в полном составе. Пробудем несколько дней, пару так точно. На это время забудьте то хорошее, чему вас учил я и ваши капитаны в плане достойного поведения. Как должны себя вести наемники, коими мы на данный момент являемся, вы помните, думаю, хорошо. В общем, совсем как свиньи себя вести не стоит». Драки и дуэли самим не провоцировать, но некоторое хамство вам должно быть присуще. Усекли? Кайл, а где у тебя нашивка братства? Высмотрел граф Приарский отсутствие знака на правом плече янычара. Кайл был самым молодым в отряде землянина, парню только на прошлой восьмушке исполнилось 15. Это не было чем-то необычным для Арваны. Тут с 14 шли в армию, дружину или наемники. «Ой, забыл, господа. Лейтенант!» Смутившемуся янычару пришлось дважды себя поправить, пока не назвал своего графа в соответствии с его нынешней легендой офицера наемного отряда. «Положил, думал, а голову ты не забыл?» Задал Игорь вспомнившийся ему вдруг вопрос, который каждый раз задавала в школе Наиля Ильдаровна, учительница химии, кому-нибудь из забывчивых учеников. «Не дергайся сейчас уже!» — остановил он попытавшегося раскрыть сумму янычара. «Пришьешь в трактире, как приедем». Членство в каком-нибудь из братств наемников для солдат удачи не являлось обязательным, но на тех из них, кто не имел на доспехе знаков принадлежности к одной из организаций, смотрели крайне настороженно, значит, их за что-то неблаговидное выперли. Дело было все в том, что продавать свои воинские умения индивидуально считалось глупостью. Братства брали со своих членов чисто номинальные взносы, 1/20 от стоимости контракта, зато гарантировали, что заказчик не обманет. Нет, среди торговцев или других нанимателей, таких, кто попытался бы обмануть выполнивших свои обязательства вояк, дураков не находилось. За такое можно было ответить, если не своей жизнью, то здоровьем однозначно. Однако зажать выплату семьям погибших наемников — такое провернуть иногда стремились. Братство в этом случае выступало гарантом перед родственниками, что их не обманут. Появление любого военного отряда всегда вызывало повышенное внимание, и плодить лишние подозрения не стоило. Поэтому янычары в Варе предстали не просто солдатами удачи, а членами конкретного беранского братства. То, что за самозванство Игорю и его парням могли грозить неприятности, вплоть до дуэлей с лучшими бойцами-бритерами организации, чью символику попаданец нагло использовал, его мало беспокоило. В Гирфеле он, что называется, кум королю, то есть друг правительницы, а в Беране, да и, пожалуй, на всем полуострове, граф Приарский вскоре всех так построит, что по струнке у него ходить будут и моргать только по команде. Если, конечно, все пойдет, как землянин спланировал, и если излишнее самомнение не подведет его под монастырь или под храм порядка, говоря по-арвански. «Проехать-то можно?» — спросил Егоров у одного из городских стражников, который перед рвом избивал древком копья какого-то оборванца. «И скажи честно, это гниль не провалится?» — показал он плеткой на разборный настил из почерневших от времени бревен, который у северных ворот Вара заменял мост. «Не бойся, лейтенант!» — оскалился стражник, отвлекшись от своего занятия. «Фургоны проезжают, и ты со своим молодняком не грохнешься в дерьмо. Езжай смело, только не забудь там на въезде десятнику нам на эль дать. А то ведь прицепится, начнет выяснять, кто, откуда, зачем. Времени потеряешь уйму, отдохнуть будет некогда». Он придержал едва не отцепившийся у него со спины небольшой круглый щит, обитый грубой кожей, вновь перехватил копье, как дубину, и огрел им скулящего бомжа. «Сколько раз тебе еще повторять, урод, а? Держись от ворот подальше!» Не во всех городах, но в большинстве из них попрошайничество на центральных улицах и вблизи въездных ворот запрещалось. И Вар, получается, не был исключением. Как-то урезонивать стражника, избивавшего несчастного инвалида, Игорь не стал. За 3 прошедших в средневековье года попаданец очерствел душой достаточно, чтобы не агриться на подобные пустяки. Высокомерную насмешку, с которой пожилой стражник посмотрел на молодых воинов отряда, Егоров тем более оставил без внимания. В самом деле, не объяснять же, кому ни попадя, что любой из следующих за ним парней легко отправит к порядку даже в открытые стычки 3 обычных вояк, как минимум. «Откуда?» — спросил попаданца начальник караула. Меры предосторожности при виде небольшого военного отряда варская стража предприняла. Из бойниц на янычар нацелились самострелы, а выход из воротной арки, и так перегороженный досматривающимся тяжело груженным фургоном, закрыла жидкая цепь из 8 копейщиков. Слабоватая защита. Но продержаться до прибытия подкрепления из пристроенной к стене казармы дежурной полусотни вполне годится. Ну, так местные чудаки, на другую букву, думали. Драть их всех надо, как сидоровых коз. Сделал еще один вывод главный советник правительницы, уже приступивший к оценке оборонительных возможностей северного края страны. «Из Велера!» Шутливый ответ от верблюда землянин придержал. «Сначала сопровождали туда караван, а потом из него в Моснор. Сейчас вот возвращаемся домой». Он протянул десятнику 1/4 империал, крупную серебряную монету, и сразу ответил на следующий, еще не заданный вопрос. 5-дневку вас погостим, если не возражаешь». Получивший мзду начальник мгновенно подобрел.
«Так сколько хотите гостите, мне не жалко». Он убрал монету в сумку. «Вижу, неплохой контракт был. Гуляйте, у нас есть где. Вот безобразничать не советую. Хоть графа сейчас и нет, но спросить с нарушителей порядка есть кому».
«Интересно, а куда это ваш владетель подевался?» — спросил Нетпилиш.
«Тебе-то что за дело?» — вновь нахмурился десятник. Впрочем, тут же, видимо, вспомнил о богатом подношении и ответил вполне нормально. 4-й день, как он на охоте, в честь госпожи Флипки устроил».
Не сумевший проконтролировать выражение лица, унтер-офицер гримасой презрения показал свое мнение о названной госпоже,